новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и будем в течение часа обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение давайте посмотрим, что нам рисует Яндекс. Яндекс нам рисует, судя по всему, трехбальные пробки. Да, внутренняя сторона МКАДа в районе Ленинградки тормозит, потому что на пересечении с Ленинградкой там произошло дорожно-транспортное происшествие. По третьему транспортному кольцу сложно проехать по внешней стороне, примерно от Сокольнического вала до Марьиной рощи. В обратную сторону, по внутренней стороне, от проспекта Багратиона до проспекта Мира. Вот здесь вот тяжеловато все-таки. Также внешняя сторона в районе Хамовников простаивает. И Садовое кольцо, будьте внимательны, здесь район Цветного бульвара, Сухаревский, район метро Курская. Есть затруднения, поэтому нужно дополнительно закладывать к маршруту минут 15.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Трампа. Он говорит, что нужны миротворцы на Украине, но в приемлемой для всех форме. Далее глава РФПИ Дмитриев заявил о заинтересованности России и США в совместных проектах в экономике. В ЦИОМ провел опрос, который показал, что каждый второй гражданин России выступает за возвращение смертной казни, но при этом увеличилась доля сторонников сохранения действующего моратория. Далее обсудим, что Москалькова призвала регламентировать подтверждение возраста пользователей социальных сетей. И также она говорит, что нужно продолжать регулировать деятельность блогеров даже более тщательно, чем сейчас. В «Умных парнях» у нас военный обозреватель, основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым размещение на Украине миротворческих сил, передает Рейтер. При этом находиться они должны там в приемлемой для всех сторон конфликта форме. Трамп заявил, что считает, он говорит, что, соответственно, необходимость миротворческого контингента там обоснована. В заявлении делает еще при этом Сергей Лавров, который говорит, что Россия не рассматривает вариантов размещения европейских миротворцев на Украине. Означает ли это, что, в принципе, для России никакой вариант неприемлемый, ни европейские миротворцы, ни какие бы то ни было другие. При этом глава МИД Италии говорит, что на Украине нужны миротворцы ООН, то есть голубые каски, а не контингент НАТО или Европейского Союза. Александр Гусев с нами, доктор политических наук, профессор Российской академии наук. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а что это за новые оживившиеся дискуссии по поводу какого-то миротворческого контингента? На какой-то формат России может согласиться, как вы думаете?
Я полагаю, что нет. Ну, собственно, сказать, и президент России говорил об этом, и министр иностранных дел Сергей Лавров, буквально возвращаясь из Саудовской Аравии, заявил, что ни о каких миротворцах речи вообще быть не может, потому что Россия категорически против. А если, ну, это с политической точки зрения, если говорить с юридической точки зрения, то для отправки миротворцев, да, любой страны, по закону необходима резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который у России есть право вето. Естественно, Россия вот в этой связи, что сейчас продолжается дискуссия в европейских странах, странах-членах НАТО и Европейского Союза, вот, Россия может заблокировать такую резолюцию, такое решение. Если она будет заблокирована, вернее, если она будет вынесена, рассмотрена, и Россия заблокирует, а все-таки европейские страны, там, в лице Великобритании, они же постоянно говорят, Стармер, да, премьер-министр говорит постоянно об этом, что 30 тысяч солдат, ну и половина, по сути дела, вооруженных сил Великобритании может войти в качестве миротворцев. Но тогда это уже будут не миротворцы, иностранные войска. То есть миссия миротворческая, она только с разрешения Совета Безопасности.
Александр Анатольевич, а почему все-таки даже Дональд Трамп говорит, что нужны миротворцы на Украине, но оговаривается, что в приемлемой для всех форме, видимо, это какое-то приглашение все-таки для Москвы послушать про идеи со стороны американцев. Чем так ценен этот формат для западных стран?
Я, понимаете, не нужно воспринимать все, что говорит Трамп, за чистую монету. Угу. Дело в том, что, конечно, сказать, он забрасывая вот в информационное пространство ту или иную точку зрения свою, президент же сказал, что он говорит, что хочет. Вот, наш президент сказал, что Трамп говорит, что он хочет. Ну, угу. На то, наверное, есть право, да, у руководителей великой державы. Но, тем не менее, всегда нужно делить на два. Вот в этом случае я говорю. Поэтому, конечно, Трамп, я не знаю, что у него в голове, но полагаю, что его заявление, которое прозвучало буквально там 2-3 дня тому назад, когда он сказал, что любые миротворцы или любые войска на территории Украины, стран-членов НАТО, они не попадают под пятую статью. Понимаете? Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что они фактически будут безоружными там, на территории Украины.
Но миротворцы и не должны вставать ни на чью сторону. Это, по сути, по формату, помните, ОБСЕ работало в Донбассе.
Естественно. Но в этом случае, ну, это что, оговорка по Фрейду? Что Трамп имел в виду? Что если они практически, даже если они будут по закону введены, да, по международному праву, они не попадают. Угу. Вот пятую статью, то есть Россия может делать с ними все, что захочет. И американцы здесь умывают руки, что называется. Он же сказал, что американских войск, в том числе и миротворческих, на территории Украины не будет.
Ну а из кого будут эти миротворцы, условно? Китайцы, индийцы, юаровцы и бразильцы? Вряд ли на это европейцы даже пойдут, ну условно.
Евгений, да, конечно, ни Китай, ни Индия, ни другие страны БРИКС на это не пойдут, понимая, что идет вооруженный конфликт, но кто пошлет сейчас даже в роли миротворцев, ну, это, что называется, самоубийство же.
Насколько формат на Украине... А если вот чисто с юридической точки зрения, Александр Анатольевич, да. Если сравнивать с другими конфликтами, которые в мире есть, и для урегулирования конфликта направлялись миротворцы, можно ли ситуацию на Украине с чем-то сравнить?
Ну, я думаю, что ни с чем. Вот в современной истории, я полагаю, что это такой достаточно масштабный конфликт, когда, ну, представляете, там со стороны Украины погибло, по предварительным подсчетам даже, погибло и пропало без вести, и ранено более миллиона человек. Поэтому я думаю, что в современной истории такого конфликта после Второй мировой войны еще не было.
Понятно. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Я вас благодарю. Александр Гусев был с нами, доктор политических наук и профессор Российской академии наук. Интересная конфигурация, конечно, с этими миротворцами, потому что... Видите, европейцы сначала заявляли, что они пошлют контингент, если поймут, что украинским войскам становится плохо совсем. На это были заявления, сделанные из Москвы, что на территории Украины не будет никакой армии третьего государства. И, соответственно, во Франции, в Британии должны отдавать себе отчет в случае, если они какой-то там, в Польше, если они какой-то контингент направляют. Потом продавалась несколько раз попытка, значит, продавалась идея по миротворческому контингенту, и вдруг Дональд Трамп снова начал об этом говорить. Для чего? Для чего? 3/4 считает, что это Макрон воду мутит. Так, ленивый титан говорит, Трамп, допустим, не успеет подписать договор по земельным ресурсам, НАТО не успеет оккупировать остатки Украины миротворцами, то чем это для нас угрожает при подписании договоров? Пока ни про какие договоры речи еще не идет, еще речи нету. А вот то, что миротворческий контингент действительно многие рассматривают как форму, все-таки форму присутствия западных государств там, как некая форма контроля и сохранения статуса кво, но если миротворцы вводятся, значит, другая страна предполагает, что этот конфликт соглашением каким-то не заканчивается. Потому что если соглашение какое-то подписывается между сторонами, предполагается, что стороны соглашаются с условиями этого документа и дальше его реализуют. Зачем там миротворческий контингент? Чтобы что? Если смотреть на, например, при вынесении решения о развертывании, например, миротворческой миссии, учитываются следующие основные факторы. Выполняется ли соглашение о прекращении огня? Понятно. Поставлена ли ясная политическая цель, и может ли быть она отражена в мандате? Вот это интересно, кстати. А будет ли поставлена какая-то политическая цель? Имеется ли возможность сформировать четкий мандат миротворческой миссии, а можно ли в разумных пределах обеспечить безопасность персонала Организации Объединенных Наций? Ну и далее, конечно, речь идет о том, что вот нынешние реалии, это как раз аналитики РСМД писали и говорят, что нынешние реалии диктуют необходимость соответствия новым требованиям миротворческой деятельности. Это операции должны иметь возможность заметно менять жизнь людей в районе действия миссии на относительно раннем этапе ее деятельности. Но кто-то на это скажет, что хорошо, прекращение там, деятельности режима Зеленского, жесткое прекращение огня и контроль за соблюдением прекращения огня уже, в принципе, позволяет нормализовывать ситуацию. И отсутствие террористических вылазок, например, с той стороны. Миротворцы могут предотвратить, например, террористические вылазки и, соответственно, атаки дронов? Вот это вот вопрос. Или это будет как с миссией ОБСЕ, которую мы наблюдали несколько лет в Донбассе, когда говорили, да, был вроде бы режим прекращения огня, но постоянно что-то откуда-то прилетало, и в ОБСЕ говорили, мы слышали звук, но не знаем откуда. Вот нужны ли там такие миротворцы? И действительно ли? Или это же логика какая-то западных государств, что вот именно присутствие какой-то миротворческой миссии для них – это некая гарантия того, что стороны будут соблюдать соглашение. Но напомню, что сейчас, например, если смотреть по статистике, где развернуты были за последние годы, например, миротворческие операции, если считать за 10 лет последних, это Кот-д'Ивуар, Либерия, например, Южный Судан, так, Ливан, Кипр, Косово, понятно, Мали, ЦАР, Гаити, Пакистан, Индия, Дарфур, Конго, Западная Сахара. И, соответственно, одна специальная политическая миссия была в Афганистане. Вот можно ли ситуацию на Украине и тот формат конфликта, который сейчас есть на Украине, сопоставлять с тем, соответственно, где уже миротворческие миссии были сформированы? Вот это большой вопрос. Нужна серая зона разграничения между всеми и под контролем передвижения. Алекс, это можно организовать и без голубых касок. Просто интересна активность той страны, которая пытается всеми силами продать идею, что какие-то иностранные войска в голубых, а не касках, в каких бы то ни было других, должны там находиться. Вот чтобы что? Мы говорим, что для нас это неприемлемо, потому что в нашем положении и в нашем представлении прекращение огня, принуждение Зеленского к миру, освобождение территории, по которой по Конституции входит в состав Российской Федерации, освобождение от присутствия ВСУ, это уже путь к урегулированию конфликта. Плюс там, значит, зачистка всяких националистических там батальонов. Там, может быть, выборы какие-то на Украине, какая-то другая фигура вместо Зеленского. Вот это процесс. А миротворцы это про что? Это фиксация того, что напряжение сохраняется. Видимо, так. Позволят эти миротворцы напряжение снизить? Вот большой вопрос.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава РФПИ заявила о заинтересованности России и США в совместных проектах в экономике. Как сообщил Кирилл Дмитриев в интервью газете Financial Times, Москва и Вашингтон наладили отдельный от политических переговоров трек и сосредоточатся на предпринимательских сделках. По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций, в рамках делегации он отвечает за проекты по экономическому инвестированию, а также за налаживание связей. Интересен действительно формат сейчас вот потенциального, может быть, урегулирования взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, что выводится на первый план, это не урегулирование на Украине, а как раз заход через экономические связи с Америкой. Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каким образом деятельность может быть оформлена, чтобы Россия здесь не была просто условным донором природных ресурсов?
Ну, если будет поставлена задача, хотя она не ставится во всех остальных сферах, сырья, нефти, леса, зерна, металлов и прочим, но если вдруг это ставят в сфере редкоземельных металлов, самое простое сделать так, как сделал Китай, что, пожалуйста, добывайте или... потому что Россия сейчас имеет 15 мировых запасов, а добывает проценты мировой добычи. Пожалуйста, совместно добывать, производить, но экспортировать только готовую продукцию. То есть, если вы хотите...
Ой, Михаил Геннадьевич, зафиксируйтесь, пожалуйста, а то звук у нас залипает немножечко. Да, повторите, пожалуйста, последний тезис. Да, вот так хорошо.
То есть, пожалуйста, вы можете добывать... мы можем вместе добывать наши редкоземельные металлы, но по китайскому варианту мы вместе производить все, что нам нужно, но это произведено в России, и Россия должна получать свою долю. Прибыль только долю в издержках. Угу. Вот. Если это будет сделано так, никаких проблем не будет, но для этого нужно пересмотреть нашу социально-экономическую политику, угу. Ну, по крайней мере, экономическую, потому что в остальных сферах она совершенно иная.
Но, Михаил Геннадьевич, какие в данном случае, то есть не получается ли так, что американцы все равно попытаются зайти на эту почву именно в формате восприятия России, например, середины 90-х годов? То есть здесь какие сильные стороны есть у нас, чтобы как раз реализовывать вот такое видение, современное, ну, знаете, видение, американцы... видение экономической деятельности?
Американцы, безусловно, попытаются зайти с этой стороны, причем... не только на реалии середины 90-х годов, 30-летней давности, но и опираясь на нашу экономическую политику, которая реализуется прямо сегодня. Но из-за того, что Россия государство, куда независимое, оно таковым и является, то мы оздоровить свою экономическую политику, если, конечно, кто-нибудь захочет.
А почему, Михаил Геннадьевич, с вашей точки зрения, история с редкоземом стала... такой яркой на повестке, и вообще европейцы говорят про редкоземы, Трамп с Украины говорит про редкозем, с нами говорит про редкозем.
Редкозем... редкоземельные, да. Редкоземельные материалы – это ключ к будущему. Это искусственный, это все микроэлектроника. Это редкоземельные материалы, и, собственно говоря, будущий искусственный интеллект – это редкоземельные материалы, энергия. Энергия у американцев есть в Канаде, они могут ее брать оттуда. А редкоземель в мире не так много. Они есть в Косово, они есть в Индии, но 83% мировой добычи металлов – это Китай. А американцы развязали против Китая войну и получили сдачу. Так. Для них стали искать источники.
И Россия – это один из источников. Просто интересно, что как раз Российская Федерация сама предлагает это Трампу. Может быть, здесь еще есть скрытый смысл. То есть, если вы хотите вести у нас экономическую деятельность, надо снять санкции?
Знаете, кто предлагает, это вопрос открытый. Потому что что-то будем предлагать в публичном поле, что не согласовано предварительно вне публичного поля. А ну, то, понятно. Что кому предлагал вне публичном поле, это мы не узнаем, и узнаем лет через 30 из мемуаров. Вот, поэтому, ну, понимаете, если мы хотим тянуть от наших врагов хотя бы в нейтральное, то это нормально, это хорошо. Это главное хорошо. Не допустить того, чтобы усугубить положение экономической колонии, которая просто поставляет сырье и скажем, некоторые наши олигархические корпорации, даже металлургические заводы переводят в Китай. И второе, не дать поссорить нас с Китаем.
Томере. Понятно. Так. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Я вас благодарю. Михаил Делягин был с нами. Да, он зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Опять распродажа наших недр как такое допустимо? А где, Алекс, вы увидели принятые решения, где бы было действительно написано про распродажу наших недр? Скажите, пожалуйста, где это было написано? Если речь идет о приглашении, например, американцев действительно сюда, по ведению экономической деятельности, это же не просто так «приходите, мы все простим». Такого формата мы пока что не увидели. И есть декларация о намерениях, что если вы, товарищи американцы, хотите на Украину идти разрабатывать эти редкоземельные металлы, то, пожалуйста, обратите внимание на Российскую Федерацию, где редкоземельных металлов действительно много. Но одно дело формат, в котором американцы заходят на Украину и вынуждают Зеленского там сделку подписывать. И вопрос, как там будет вестись эта экономическая деятельность. А другое дело, когда там, в стране, например, которая уже практически не обладает суверенитетом, а другое дело, когда речь идет, что президент страны зовет, приглашает американцев просто хотя бы подумать об этом. Но это не просто так. Вопрос снятия санкций тоже будет. Мы с вами много раз говорили, что американцы выходят, Трамп всегда выходит с каким-то пакетным соглашением, с пакетом предложений по урегулированию вопроса. И ведь правда не случайно, что вопрос украинского урегулирования, он как бы вот он в стране, мы два вектора видим, это экономическое сотрудничество и, соответственно, это украинский вопрос. Не кажется ли вам, что американская сторона изначально пыталась продать идею украинского урегулирования через то, чтобы, ну вот мы там порешаем, может быть, на европейцев надавим, будет по ЛБС прекращение огня, и все. А про санкции никто не говорит, про деньги никто не говорит, вообще никто ни про что. Ну и, соответственно, там вот и поделили Украину. Но нам-то нужно вести с ними диалог по поводу снятия санкций. И кажется, что идея с совместной, введения совместной экономической деятельности – это то, что может действительно помочь. Потому что просто так сюда ни одна компания не может зайти. Обратите внимание на Азию. Корейцы южные неожиданно сняли санкции по поставкам медицинского оборудования в Российскую Федерацию. Неожиданно. 7373-948, телефон прямого эфира. Экономическое сотрудничество на деле и есть продажа ресурсов, говорит 724-й. Ну хорошо, американцы сейчас крупнейшие нет-экспортеры нефти. Крупнейшие. Они сидят на нефтяной игле. И садятся на нее все глубже и глубже. И импортируют очень много нефти. Они продают свои ресурсы? Продают свои ресурсы, конечно. А китайцы? У них монополия на рынке редкоземельных металлов. Но у них, правда, есть свои условия по тому, кому они позволяют разрабатывать эти редкоземы, как они обогащают, где применяется, и все. 7373-948, телефон прямого эфира. В Советском Союзе у нас был полный цикл по, соответственно, там, вот ведению деятельности в области редкоземельных металлов. Потом как-то все это схлопнулось. Но это же будущее, в конце концов, и нужно с этим что-то делать. А технологии у нас сейчас есть, а нужны ли нам объективно западные технологии? А кто разрывал, в принципе, связи с Российской Федерацией? Мы отсюда выгоняли эти компании? Нет, мы отсюда не выгоняли. Они сами уходили, гордо подняв голову, потому что была такая повесточка. 7373-948, телефон прямого эфира. Санкции европейцы сами снимут, потому что европейцы Трампу не нужны, а европейцам деваться уже некуда будет. А я думаю, что не снимут. Я думаю, что европейцы как раз это те, кто санкции будет держать до последнего. Вопрос снятия санкций, еще раз, та страна тоже пытается продать, как идею следующую. В России все плохо, если мы на них надавим или, например, вынудим Россию согласиться на разграничение по ЛБС и в ответ начнем как будто бы санкции снимать, русские это примут, потому что им деваться некуда. Но там есть грамотные аналитики, которые видят адаптацию российской экономики под санкции. Никто не говорит, что это прекрасно, никто не говорит, что это легко. Но кто сейчас будет... Мы участвуем в жестком торге, естественно. И вопрос санкционного, вопрос снятия санкций, он на повестке стоит. Так просто сдаваться никто не будет. И, соответственно, ну как вы себе представляете, если бы там российская страна сказала, просто снимите санкции, все, тогда мы все подпишем. Это как вообще? Так не делается. Американцы тоже видят, что так называемый серый сектор мировой экономики, он стал очень большим, но он серый ровно потому, что они там не видят его. Но на самом деле это просто мировая экономика в параллель идет, в параллель, которая не видна. А не видна она, потому что санкционный режим. И мы пытаемся обходить эти санкционные режимы. И многие страны способствуют тому, чтобы мы их обходили. Потому что мировая экономика должна жить. Вот кажется, что с редкоземами примерно то же самое. Мы им предлагаем, но это же приглашение к взаимодействию. И не случайно говорили, что американцы здесь тоже какие-то деньги потеряли, довольно крупные. Как это? Только бизнес. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь опрос ВЦИОМа. Каждый второй россиянин выступает за возвращение смертной казни, но увеличилась доля сторонников сохранения действующего моратория. 49% выступают за возвращение, 26% считают, что лучше сохранить вот нынешнее положение дел, 15% сторонники полной отмены смертной казни. За прошедшие с предыдущего опроса 4 года, значимо на 5 пунктов, изменилось только число сторонников моратория. В 2021 году был 21%, также по сравнению с предыдущим опросом на 4%. Уменьшилось число затрудняющихся ответить на этот вопрос. В Кремле, кстати, поспешили тоже прокомментировать эту историю. Говорят, что не обсуждается вопрос возвращения смертной казни. Также в Государственной Думе тоже отреагировали. Леонид Головко с нами, он заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ. Леонид Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о чем говорит динамика в отношении к этой мере наказания?
Ну, я бы скорее сказал, что ситуация более-менее стабильна. Мы знаем, что, в общем-то, значительная часть общества, я не могу сказать большинство, но почти большинство, поддерживает смертную казнь. Это настроение известно. Оно, в общем-то, и обусловило то, что у нас не был полный отказ от смертной казни, такой нормативный. Все-таки она сохранится в Уголовном кодексе. И речь идет о все-таки такой мягкой аболиции. По этой причине, мне кажется, данное число людей стабильно. Но при этом есть определенные флуктуации, естественно, тех, кто там поддерживает нынешнюю ситуацию или хочет полной отмены. Но это небольшие флуктуации. В целом, общественное мнение достаточно стабильно и скорее направлено в сторону, скажем так, ну, восстановления или применения смертной казни. Это известные настроения, и они сказываются в том числе на вот нормативной составляющей, на том, что мы до конца не убираем из Уголовного кодекса эту меру наказания.
Но мы не убираем, потому что мы допускаем, что когда-то мораторий может быть снят, или как? Почему точки над «и» не расставлены в этом вопросе?
Мне кажется, это вопрос политический, то есть мы предпочли такой путь мягкой аболиции, то есть когда-то он был избран еще в 90-е годы, потом поддержан решением Конституционного суда, когда, в общем-то, суды не могут, нет, мы не можем не только исполнять, но и назначать это в качестве меры наказания, но в то же время до конца вот полной такой нормативной аболиции не происходит, именно в знак уважения к довольно существенному общественному мнению в той мере, в какой оно не меняется уже десятилетия. Вот это такой компромисс некий, который был найден еще в 90-е годы, был также обусловлен нашим членом Совета Европы, этот фактор играл, хотя мы, играл роль, хотя мы не ратифицировали ведь шестой протокол, мы его подписали, но не ратифицировали. И это тоже свидетельство того, что выносить это в политическое пространство, объявлять, как говорится, всем гражданам России, вот теперь все, власти не хотели. Но я не думаю, что за этим стояло намерение восстановить. Скорее так вот найти какой-то компромисс, который в данной ситуации всех устраивает, а в дальнейшем, там, ну, как будет разворачиваться события, может быть, общественное мнение выступит активно за отмену, и тогда оно произойдет. Либо что-то изменится в другую сторону. Ясно, что любой компромисс такого рода – это всегда, в общем, также стремление ориентироваться на развитие ситуации.
Но, насколько я понимаю, у нас как бы уголовное законодательство тоже, оно меняется в сторону ужесточения, например, но смертной казни никто не касается, и объясняется это, знаете, вот очень часто я слышала, значит, велик риск человеческого фактора среди судей или риск того, того, что там казнят не того, или это путь к гуманизации, а если смертная казнь, это обратный путь от гуманизации. Про что это все-таки?
Ну, дело в том, что вот все аргументы сущностные, такие за и против, они известны, они действительно обсуждены еще в 19 веке, в начале 20-го, и не меняются. Да, есть аргументы за, что все-таки это какой-то сдерживающий фактор, в общем, сверхдержавы ключевые имеют смертную казнь, США, Китай, мы вот единственные из большой тройки современного геополитического мира, где нет смертной казни, они имеют скорее вот страны со слабым суверенитетом, типа европейских и так далее. Есть известные аргументы против, что действительно фактор ошибки, что наказание гуманизируется, уголовное право гуманизируется, смертная казнь устарела как факт, и в этом смысле прогрессивны как раз вот эти самые европейские страны, которые отменяли у себя. Эти аргументы абсолютно стабильны, и здесь очень сложно найти какое-то новое решение. Скорее меняется, с одной стороны, общая ситуация, а с другой стороны, вот, меняется, скажем так, несколько, то есть общественный и внешний контекст. Вот мы были членами Совета Европы, практически невозможно было мыслить в таких категориях. То есть вопрос стоял, на нас давили, только ратифицируйте протокол, что ратифицируйте. То есть это была такая оборонительная позиция, но и речь не шла об этом. Сейчас вроде бы ситуация изменилась с выходом. Мы можем самостоятельно задуматься, а надо ли восстанавливать. Есть еще один фактор, мне кажется, такой чисто юридический, что по нашей Конституции смертная казнь может назначаться только при условии обеспечения рассмотрения дел судом присяжных. То есть общество требует, в общем, ну, наиболее жесткого, на чудовищные преступления. А мы-то понимаем, юристы, что по этим делам придется проводить все эти дела через суд присяжных. А суд присяжных всегда не всегда предсказуем. И мы можем получить какие-то очевидные результаты, там много случайных факторов. Вроде бы тоже не очень хорошо, это усложнит ситуацию. Поэтому юридический взгляд такой более прагматичный. Панацеи в этом не видит. Ну, понятно, что все-таки это скорее символическая мера такая, вот действительно суверенитет государства, вот несколько такая. Это мы показываем, как Китай, США, что тоже вот в этой группе, а не среди там Люксембурга и Бельгии. Политический акт определенный в ту или другую сторону. И, конечно, вот некое уважение к общественному мнению, понимание, пусть даже перенесенное в общественном мнении значение смертной казни, но оно существует, что тоже восприятие вот некой такой общественной значимости. И прочее.
Леонид Витальевич, а почему смертная казнь в глазах людей, которые выступают за снятие моратория, это больше про справедливость, нежели пожизненный срок?
Ну, потому что человек... Вот у нас же смертная казнь, она допустима, она сохраняется даже нормативно, формально, по пяти составам. Это особо тяжкие преступления против жизни. Ну, скажем, убийство с особой жестокостью. Вот, действительно, там были несколько убийств. В общественном мнении человек отнял жизнь у целого ряда людей, там, у детей иногда. Ну, это чудовищные бывают преступления. А мы вроде бы его за бюджетные деньги продолжаем кормить там до конца дней своих. Его, точнее. Это в данном случае, в общем-то, рассматривается как не совсем справедливо в глазах общественного мнения. Вот все-таки есть такой фактор. Вот доказанная вина, да, чудовищное преступление. Почему мы должны сохранить жизнь? Вот он не жалел, а мы его жалеем. И более того, кормим за счет... в какой-то мере, скажем так, тех денег, которые налогов платят бюджет, в том числе и потерпевшие, налогов, а их все платят, в том числе и жертвы и прочее. И, в общем, это и вызывает такое некоторое сомнение в справедливости пожизненного лишения свободы, как адекватные замены данных.
По вашим наблюдениям, Леонид Витальевич, вот это тоже интересно, фактор специальной военной операции и... раскрытие тех преступлений против там мирного населения, которые осуществляют военные, например, вооруженных сил Украины, там пытки мирных жителей, убийства с особой жестокостью, издевательства и так далее. А это все-таки в дискуссии добавляет аргументов в часть вот сторонников возвращение смертной казни, как вы думаете?
Думаю, да, потому что, в общем-то, уголовное право и процесс всегда считалось даже в чисто теоретическом смысле, не говорю уж в практическом, что не может быть одинакового уголовного права в мирное время и в военное. Конечно, в военное время оно ужесточается и в процессуальном смысле, более жесткие процедуры, и в смысле, вот, собственно, уголовно-правовом наказание становится жестче, и даже иногда в уголовном кодексе, вот так всегда было, вот в военное время там прям прописано, какое-то наказание звучит более жестко. Такой был переход, безусловно, в годы Великой Отечественной войны, совершенно четкий и жесткий. жесткие, вот на военные рельсы вести ЦСУ. Это важно еще и по сдерживанию не только врага, но и собственной армии, чтобы не было там мародерств, каких-то таких чудовищных преступлений.
Ну да, для факт сдерживания. Угу.
Да, в собственной армии, потому что никто, как государство, более всего заинтересован, чтобы, скажем, его армия была безупречна в плане моральном. И в этом смысле, конечно, это добавляет аргументов, что вот мы исходим из некой логики мирного времени, а время-то военное, совершаются самые страшные преступления. Поэтому да, это вот скорее такой новый аргумент, несколько, который появился вот чисто исторически, был для нас совершенно не существовал в нашем поле анализа еще там 5-10 лет назад. Сейчас он существует, и, пожалуй, аргумент может быть наиболее сильный с точки зрения вот этого баланса, что да, вот, мы исходим из мирной логики, а то, что творится, это логика военная, в том числе в отношении мирного населения и так далее. Сложно объяснить там при массовых преступлениях против там человечности, когда убивают действительно невинных людей, сложно объяснить, что мы действуем такими классическими методами. Ну, другое дело, что мы все-таки и не вводим такого тотального военного положения, оно у нас такое скорее региональное. Поэтому вот здесь в общем контексте общего такого анализа нужно, не нужно, конечно, важное место занимает и мирное уголовное право, и в том числе вопрос о смертной казни.
Понятно. Спасибо большое, Леонид Витальевич, я вас благодарю. Леонид Головко был с нами, зав. Кафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ. Еще раз скажу, что в Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь никак не обсуждается. Говорит он, исследование ВЦИОМ проводил 14 февраля. Вопрос о применении смертной казни остается значимым для 73% опрошенных. Количество выступающих за смертную казнь и за ее полную отмену практически не изменилось. В апреле 2024 года опрос группы Russian Field показал, что 53% респондентов поддержали бы возвращение смертной казни. Чаще за нее выступают жители малых городов и сел и мужчины. Респонденты без высшего образования, так и те, кто не пользуется социальными сетями и мессенджерами. Почему-то, вот с точки зрения социологов, это тоже какой-то вот социальный срез. Люди пользуются социальными сетями, самое главное, какими социальными сетями, тоже вопрос. В разрезе отдельных преступлений респонденты чаще всего считают допустимым приговаривать к смертной казни людей, которые надругались над детьми, убийц, террористов и насильников.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Татьяна Москалькова призвала регламентировать подтверждение возраста пользователей социальных сетей. Необходимо законодательно регламентировать процессы подтверждения возраста. Это требуется для защиты детей от негативного контента, сказал уполномоченный по правам ребенка. В настоящее время контент с маркировкой 18+, доступен любому интернет-пользователю, который поставит галочку, что ему исполнилось 18 лет. А в июле 23-го года, значит, писали, что Ассоциация музыкальной индустрии разработала рекомендации для материалов на музыкальных сервисах. Имеется в виду создание какой-то вот там безопасной среды для слушателей за счет маркировки специальными значками опасного или неприятного контента. Но это давно существовало. А Андрей Яблонских с нами, он президент Международной академии Digital Коммуникации, доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а новые ограничения объективно нужны или нет?
Слушайте, ну, маркировки у нас существуют достаточно давно.
Да.
Собственно, я пока честно не понял, как они собираются применяться везде. Ну, окей, предположим, где-то в условных Одноклассниках, ВКонтакте, на Рутубе, наверное, это возможно. На Ютубе это всегда давно было, там была маркировка «контент для детей», «контент не для детей». Собственно, если мы ставим маркировку, что «контент для детей», к нему более строго относились модераторы, и, соответственно, там нельзя было определенные действия с ним совершать. Если контент не для детей, соответственно, он показывается только зарегистрированным 18+, ну, там все гораздо проще. Как это будет технически реализовано, это хороший вопрос. То есть, получается, каждый раз, когда я в социальной сети пишу пост, я должен, получается, выбрать, пост 18+, или не 18+. То есть пока непонятно технически, как это планируется делаться. То есть с учетом того, что у нас есть огромное количество блогеров, они тогда как должны свой контент помечать? То есть с точки зрения регистрации, у нас и так регистрация в любой социальной сети с 18 лет. Ага. Ну, если уж мы говорим про, скажем так, норму регистрации в соцсетях. То есть если вам младше 18 лет, вы теоретически зарегистрироваться не можете. Понятно, что у нас большинство детей сидят и во ВКонтакте, и в Телеге, и везде. Но встает тогда резонный вопрос. То есть тогда получается регистрация только через аккаунт госуслуг. Окей, у нас и так есть возможность сейчас в соцсети зайти через госуслуги или привязать свои госуслуги к социальной сети, получить галочку верификации о том, что да, подтверждено, что этот человек живой и так далее. Но как быть тогда, скажем так, с западными соцсетями, которые еще у нас не заблокированы? Они явно на это не пойдут. Такая верификация как бы не нужна, при этом у них ровно такие же требования. То есть если мы откроем пользовательское соглашение любой социальной сети и там практически любого сервиса, везде будет указано, что минимальный возраст 18 лет.
Ну, по сути, да, Андрей Викторович, но в данном случае, может быть, речь идет о том, что как бы вот диджитал-сферу пытаются отрегулировать точно так же, как офлайн, не знаю, но вот это единственная, какая мне аналогия приходит в голову.
Слушайте,
сейчас.
Ну, мы же прекрасно понимаем, что как бы мы можем пытаться отрегулировать все как угодно, но те же дети найдут способ, как зарегистрировать, ну, понятно, конечно, что если они не найдут способ, но все равно они могут найти этот способ, как это сделать. Опять же таки, зарегистрировать там, не знаю, кто-то придумать, через кого-то зайти, попросить бабушку использовать аккаунт бабушки, ну, условно говоря, там, верифицировать его, хотя бабушка там никогда в жизни не сидела в этих социальных сетях, но они это будут использовать. То есть это все такие, скажем так, с одной стороны, правильные вещи, ну, если мы говорим про, скажем так, оберегать детей, если нам нужно оберечь детей, то это, наверное, правильные вещи. Но, с другой стороны, они достаточно сложно исполнимы, потому что у нас давно все дети, если мы говорим про детей, они и так давно уже все там.
И они уже знают, как это все обходить еще заодно.
Они все равно придумают, как это обойти. Угу. В любом случае появятся какие-то черные биржи, на которых будут продаваться входы.
Какие-нибудь левые пароли или еще что-то.
Ну, что-то да появится по-любому.
Но насколько, слушатель наш спрашивает, а насколько у нас все-таки уже почищен контент в интернете? Потому что сравнить интернет 15 лет недавности и сейчас, это, конечно, небо и земля. Сейчас можно хоть младенцу зайти, потому что того безобразия, которое было 15-20 лет назад, уже мало где можно найти.
Это факт. Как бы я бы вообще сказал, что на сегодняшний момент поисковые системы – это в первую очередь рекламный инструмент, а не возможность найти какую-то информацию. То есть даже 15 лет назад, это мы берем маленький срок, берем лет 20 назад, когда действительно можно было через поисковые системы найти нужную информацию.
Да.
Сейчас в большинстве своем, что бы мы ни искали, нам будет выдаваться огромное количество рекламных сайтов, как-то связанных с той темой, которую мы ищем, но ответы на свои вопросы мы скорее найдем в каких-нибудь чат-ботах и искусственном интеллекте, нежели там в поисковых системах. Здесь тоже возникает вопрос с тем же искусственным интеллектом. А как с ним быть? Потому что, опять же таки, те же дети, если мы берем детей, они у нас ушли в искусственный интеллект и задают вопросы уже ему. А искусственному интеллекту как бы не принципиально, сколько лет человеку, он отвечает просто на вопрос.
Угу, понятно. Спасибо большое, Андрей Викторович. Вопрос остается открытым, да? Андрей Яблонских был с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН-а. Так, ничего не изменят, пока не ведут проверку по паспорту. И даже так дети будут воровать их у родителей, говорит ленивый Титан. А нужно это? Вот какое-то дальнейшее ужесточение нужно? Или какие могут быть барьеры для того, чтобы там ребенок, например, попал на какой-то, не знаю, там, портал? То есть мы сейчас говорим не про там сайты с непотребством, нет. Мы там не про клубничку говорим. Мы говорим просто, что есть какой-то контент, который, там, фильмы, например, какие-нибудь, которые вот с точки зрения... Вот сейчас там в кино идут, например, там маркировка 16+. То есть там теоретически с 6-летним ребенком не пустят, там с 8-летним. Вот. А, соответственно, если этот ребенок такой ушлый, он может попробовать там что-нибудь это скачать. Потому что все были тоже подростками в нулевые годы, и все могли через компьютер, извините, сайт Пентагон, наверное, взломать. Вот, поэтому детей недооценивать нельзя. Ну как, у меня единственная мысль сейчас возникла, это верификация на знание сленга 90-х годов, например. Ну вот что-то такое, вот представляете, там, не просто вбейте возраст, потому что, ну, могут вбить, не знаю, там, 12 января 95-го года, хорошо, рождение, условно. А там дополнительный барьер должен быть какой-то. Расскажите, что на языке, на сленге 90-х годов значит, там, не знаю, братки или кожак, или там что еще, значит, там, автопилот. Я сама недавно узнала, кстати, что на сленге 90-х годов значит, значит автопилот. Не прошел тест, все, все, не зарегистрировался где-нибудь. Да, кенты, бичи и мажоры, да, говорят, ленивый титан, примерно так. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Новые ограничения в интернете для пользователей, все-таки вы выступаете за или против, или как? С искусственным интеллектом тоже интересно, если, например, дети просят разговаривать с колонками... Колонка распознает детский голос и может, например, не выдать ему желаемую песню, потому что там есть там какие-нибудь иностранные плохие слова, и говорит, это не для детских ушей. И тогда уже вызывается родитель, и родитель говорит, включи песню. И он распознает, что голос взрослый, и включает эту песню. Ну, вот как-то так. Но это же все весьма условно, правда. Как в старом анекдоте «Тополиный пух», ответ «Жара июль». Да-да-да, Стас Локо, кстати, да. А следующий вопрос, а почему именно июль? Хотя в Москве «Тополиный пух» в июне, да, потому что в июле «Тополиный пух» в Сибири. Диктофон на искусственном интеллекте есть. 96-й год рождения. Евгений, вот, вам понравилась моя идея. И вам понравилась моя идея по поводу того, чтобы вводить вот такую дополнительную верификацию. Ну, можно было на сленге. Хотя, вы знаете, если такое ввести, а дети, знаете, как тогда запаролят свои аккаунты, в которые мы не сможем пойти? Потому что сленг современных детей, я вообще там ни слова не понимаю, вот честно говоря. То есть эта ответочка-то от детей тоже прилетит. Аптека, улица Фонарь. Улица Фонарь, аптека, по-моему, так было. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня здрасте. Константин зовут.
Да, Константин.
И по поводу вот детей.
Да.
С одной стороны, я рад, что это будет.
А и непонятно, что будет. Не, непонятно, что будет еще.
Вы хотите, чтобы они дополнительно какие-то слова или чего-то отгадывали?
Нет, это чисто мое предложение просто, да. Как способ дополнительной верификации.
А с другой стороны,
например,
они могут то есть научиться так, что вскрывать и чужие аккаунты. Или еще что-либо.
И вскрывать чужие
это
аккаунты.
Это же дети, у них гибкие...
Мозги.
Да.
Они знают больше нас, это правда. Они уже рождаются гораздо более умными, чем мы. Закон эволюции такой есть. Нет, я уверена, что если ввести верификацию по знанию сленга 90-х годов, они тут же закроют свои аккаунты, и туда невозможно будет никак попасть, потому что мы с вами сами не знаем этого сленга современного. Так, есть распознавание по отпечаткам пальцев. Есть распознавание по отпечаткам пальцев, да. ВК-страницы все закроют, и родители заблочат, говорит Александр. Ну, что-то такое, да. Никаких ограничений не нужно, уже и так ограничили все, что можно. Нельзя. Отстаньте от интернета, говорит Сергей. Дети ваши в школе больше видят плохого, чем в интернете. Это смотря где в интернете они шарятся, вот я бы так сказала. Потому что интернет – это та же самая с нами, наша с вами улица. Вот. Только иногда все-таки интернет больше напоминает подворотню тех самых 90-х годов. Там живет ребенок, например, в каком-нибудь престижном районе, вот, где не страшно в 2 часа ночи ходить. А в интернете шарится по там, неблагополучным районам периода конца прошлого века, понимаете? И что? Родители же хотят как лучше. Другое дело, что, правда, все эти барьеры, они сносятся. Берлинская стена когда-то пала, хотя говорили, что это прям на века. А что говорить уже об интернете? И то фаервол даже китайский, это весьма условная история. Если не давать детям интернет, они начнут на улице кошмарить все районы, говорит ленивый титан. Нет, есть родители, которые не хотят давать детям интернет, чтобы они в библиотеках засели, но они вот что-то как-то не заседают в библиотеках, к сожалению. Так, а все это чтобы что? Родители хотят защитить своих детей. Вот ради чего все это. Новости мы продолжим.